Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни, и вот в эти майские дни у нас особенно много именно главных музейных, профильных, выставочных новостей. Сегодня у нас в студии уже давно знакомый нашим радиослушателям старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И я думаю, все поняли, что речь пойдет о новой выставке в отделе «Музейная студия», которая посвящена... Вот обычно мы какие-то события, если празднуем годовщины, то они редко бывают с одним нулем даже, да, а тут цифра с двумя нулями. Выставка, событие, которое ее породило, произошло ровно 300 лет назад, правильно?
Да, Артем Валерьевич, совершенно верно.
Выставка называется «Большая история». Ну, я еще добавлю, что она приурочена к 365-летию основания города Иркутска.
Совершенно верно.
Цифра вроде бы даже больше, чем 300, да, но вот я думаю, что знатоки, краеведы, наши радиослушатели уже немножко начали догадываться, какое такое событие в нашей иркутской истории состоялось 300 лет назад, которое в известном смысле продолжается до сих пор.
Да, большая история посвящена улице Большой, которая сейчас нам известна как Карла Маркса, одна из центральных улиц города. Ровно 300 лет назад старый Иркутск был еще совсем небольшим городом, жило в Иркутске всего лишь 3000 человек, и он был на небольшом треугольнике между Ангарой и Идой, которая сейчас известна нам как Ушаковка.
То есть большая часть имен даже поменялась с тех пор.
Да, большая часть имен поменялась с тех пор. И, собственно, история была такая, что между Российской и Китайской империями тогда существовали достаточно напряженные отношения, существовала вероятность войны из-за пограничных споров, и в Иркутск приехал надворный советник Савва Рагузинский. Найдя, что город плохо укреплен, он велел на восточной границе соорудить палисад.
На восточной границе города?
Да, на восточной границе города соорудить палисад с воротами и с 14 редутами.
Давайте, ну, во-первых, еще раз, конечно, отметим, какой Иркутск был небольшой, потому что, как же так, Карла Маркс — это самый центр, а на тот момент это была именно городская граница, еще, судя по всему, внутри этого треугольника оставалось какое-то количество незастроенных участков.
Нет, участки тогда были застроены, просто вот город более или менее ровно выстроился по этой околице, и Савва Рагузинский, когда осмотрел город, счел наиболее подходящим местом вот именно эту линию.
Ну и второй момент, что такое палисад, потому что это слово в большинстве источников и каких-то новостных сообщений дается без расшифровок. В лучшем случае пишут, что это стена с воткнутыми кольями, ну такой достаточно деревенский образ создается.
В данном случае палисад — это достаточно серьезная линия укреплений, это земляной вал, который укреплен бревнами, и перед этим земляным валом еще вырыт ров. А также стоят и рогатки, связанные веревками, которые препятствуют продвижению врага. То есть это полноценная линия укреплений в случае нападения противника на город.
Не знаете, внутри рва не было еще кольев? Нет источников такого?
В источниках такого нет.
Вот и сколько было ворот, кстати, интересно?
А в общей сложности ворот было 3.
Ну так немало.
Да.
Для города с 3000-м населением.
С 3000-м населением это немало, вот трое ворот и 14 редутов.
Это отдельное типа башен укрепления, да?
Это выдающиеся треугольные части укрепления, то есть это не ровная линия, стена, а 14 вот таких треугольных редутов выдавались в сторону врага, чтобы удобнее было его обстреливать из имевшегося стрелкового оружия, если он действительно пойдет в наступление.
Ну и последний вопрос. Артиллерии, они были оборудованы, эти редуты?
И артиллерия была, и, собственно, стрелковое оружие, поскольку палисадом дело не ограничилось. Савва Рагузинский, собственно, еще, как сказать, выхлопотал в Петербурге что усиление для гарнизона Иркутска, а именно 600 солдат гарнизонной службы должны были прибыть в город, чтобы усилить его защиту и занять позиции на этом палисаде.
При населении 3600 это огромная цифра для пограничной крепости.
Да, для пограничной крепости это огромная цифра, а как мы помним, в силу уже проведенных Петром Первым реформ, у солдата было более или менее единообразное снаряжение. То есть каждый солдат имел при себе и холодное оружие, ну и, конечно же, обязательно огнестрельное оружие фузею калибром 19,81 мм с 70-75 патронами, которые солдат постоянно при себе носил.
Думаю, охотники оценили калибр.
Да. В те времена порох был достаточно слабым и давал большое количество дыма. Кроме того, фузея стреляла не так уж и далеко. Прицельная дальность составляла не более 70 метров. Это компенсировалось вот как раз калибром пули, которая была почти как у автоматической пушки современной, 19,81.
Ну и количеством стрелков, конечно, 600, ну или даже 150 одновременно таких выстрелов, они, конечно, я думаю, производят не только впечатление.
Да, они на врага производят должное впечатление, если он пойдет, если он идет в наступление на пограничную крепость.
Но благодаря стараниям все того же Саввы Рагузинского войны не случилось. Наоборот, был заключен ряд мирных договоров с империей Цин.
Да, два договора, Буринский и Тяхтинский договоры, которые в основном урегулировали пограничные споры и позволили перейти к мирным отношениям. Соответственно, Иркутский палисад врага так и не увидел, а поскольку городу некуда было расширяться, кроме как на восток, городской посад, он просто вышел дальше за палисад.
И начались слободы вот эти вот.
Да, и начались слободы. Соответственно, палисад, за которым никто не следил, за 34 года последующих обветшал и постепенно развалился. И в 1760 году иркутский магистрат принял судьбоносное решение оное укрепление за негодностью сломать, а место уравнять под строение.
В итоге этих строительных работ мы получили на тот момент самую длинную улицу нашего населенного пункта.
Да, 2 километра 300 метров примерно. Что самое главное, эта улица была широкая и абсолютно прямая.
Да, для большинства русских городов, даже того времени, ну, за исключением Петербурга, который сразу строился по геометрическому плану, это была недостижимая.
Да, тем более для отдаленного города в Сибири. Собственно, ведь, как мы помним из истории Иркутска, до упорядочивания строительства в городе, даже деревянного, было еще очень далеко. Этим занимался такой известный в истории города человек, как Николай Трескин, не стесняясь при этом применять и достаточно крутые административные меры против тех, кто не желал следовать правилам.
То есть строить фасады домов в одну линию для того, чтобы край улицы представлял собой прямую, а не волнистую или ломаную.
Именно так. Чтобы, грубо говоря, просто для того, чтобы дома на улице стояли в порядке, чтобы улица была более или хотя более-менее прямой, чтобы в ней никто не путался, ни сами горожане, ни гости.
Ну вот, а улица большая. Или сейчас еще пару минут поговорим об истоках ее названия, большая перспективная. она такой стала уже за 60 лет до Трескина почти.
Да, получается так, что она изначально была прямой.
Ну, здесь я позволю себе пару сравнений. С одной стороны, эта улица, особенно в ее нынешней застройке, об этом, я думаю, мы тоже поговорим, вызывает ассоциации, ну, с самым известным проспектом нашей российской имперской истории, Невским проспектом. Ну, и поэтому, собственно, вот эти перспективные корни звучат и периодически в ее названии. Кстати, жители Санкт-Петербурга свой проспект, как правило, называли Невской перспективой, особенно в XVIII веке. А с другой стороны, отсылает нас к аналогу истории Московского Садового кольца, которая ведь тоже возникла на месте городских укреплений, камер Калежского вала. Ну, правда, это укрепления были таможенные, но так или иначе они могли играть и боевую роль. А потом, после войны 12-го года, то есть позже гораздо, чем в истории Иркутска, были срыты и обращены в кольцевое уличное, фактически тоже проспектное пространство.
Все совершенно верно, Артем Валерьевич. Это произошло не потому, что, скажем, иркутяне хотели подражать новой или старой столице, а, собственно, совершенно естественным путем. Ведь когда Посад расширился на восток и появились новые дома к востоку от него, ну, старый палисад, тем более полуразвалившийся, просто мешал уже ходить и ездить. Нужно было его убрать, что-то с ним сделать, чтобы передвигаться свободно.
Тем более, что пересечений улицы Большой или Карла Маркса гораздо больше, чем три в итоге возникло.
Конечно.
Но если мы заметим, почти ни одно из этих пересечений не является прямым, в отличие от самой улицы. Почему это так? И о других особенностях и деталях выставки «Большая история», проходящей в отделе «Музейная студия», мы поговорим после анонса других музейных мероприятий в ближайшие дни. И продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского работает выставка «Русская Америка. Начало». В подготовке этого межрегионального проекта помимо Иркутского музея приняли участие музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева, городской музей Шелихова, архив внешней политики Российской империи и государственный архив Иркутской области. Выставка охватывает период от середины XVIII века, когда экспедиция Витуса Беринга подтвердила существование пролива между Азией и Америкой до создания российско-американской компании в 1799 году и первого русского кругосветного плавания Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Выставку можно посетить в экспозиционном отделе «Окно в Азию» по адресу улица 3 июля, 21А. Доступен вход по Пушкинской карте. Телефон 8-395-2-25-98-21. 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии Илья Александрович Воронов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, и мы говорим о выставке «Большая история». Ну вот, собственно, о предыстории «Большой истории» мы уже поговорили. Давайте теперь о самой выставке, ну, еще пару слов все-таки о том, как же называлась эта улица, потому что даже в исторической литературе встречается такой разнобой от просто улицы Большой до Большого проспекта, Большой Пришпектной, Большой Перспективной. Вот вы, когда готовились к выставке, с чем вы столкнулись?
Ну, название это, скажем так, было самой наименьшей из проблем. Проще всего принять, что все названия, которые мы слышали, были в той или иной степени истинными, но нужно заметить, что для среднего обывателя как раз удобнее всего сократить название и просто называть улицу Большой. так как, собственно говоря, привыкли уже в XIX веке. В XVIII все было несколько иначе, когда русские в большей степени смотрели на иностранцев в результате реформ Петра, старались им как-то подражать и придумывали названия, которые давали бы некоторые ассоциации с заграничными. В XIX веке, собственно говоря, уже было проще, особенно в конце XIX века, когда, собственно говоря, и появилась та застройка улицы Большой, которая нам сейчас прекрасно известна.
Ну вот, пару слов о концепции выставки. Она занимает один прекрасно оборудованный и отлично украшенный, но все-таки небольшой зал. И в этой связи она включает в себя только дореволюционную, с заходом на эпоху гражданской войны, историю улицы.
Да, то есть выставка включает в себя то время, когда Большая улица именно называлась Большой.
Напомню, что переименование ее произошло...
Переименование произошло в 1920 году в соответствии с декретом советского правительства о памятниках и о названиях, когда, собственно, улицы городов стали получать другие названия в соответствии с символами новой эпохи. И, соответственно, старые памятники, они зачастую покидали свои имеющиеся места, так как новые идеи они не соответствовали.
В этой связи, кстати, стоит напомнить, что декрет-то 18-го года, а в Иркутске до его исполнения дело дошло только в 20-м.
Да, собственно, когда пала власть Колчака, 5 января 1920 года, когда обстановка вокруг города более или менее стабилизировалась, тогда уже можно было и приступить к выполнению данного декрета.
Таким образом, выставка включает в себя около полутора столетий живой истории от момента сноса палисада или чуть раньше.
Собственно говоря, открывает выставку еще старый городской план, где палисад присутствует. И где именно вот начерчен город, который ограничен этим палисадом. По сути дела, палисад был не вполне прямым, а немножко Г-образным. То есть там, где сейчас находятся здания завода управления, завода тяжелого машиностроения и дома культуры, палисад он заворачивал по направлению к Ангаре и закрывал еще город с северной стороны. Собственно, там находились монастырские ворота. Монастырские, потому что обращены в сторону Знаменского девичьего монастыря.
Ну вот давайте немножко пройдемся по выставке, как она организована, открывает ее витрина с крепостным оружием.
И не только с крепостным оружием, поскольку огнестрельное оружие того времени было не слишком надежным и сложным в перезарядке, поэтому холодное оружие там есть тоже. Там есть и палаши, там есть и копье эспонтон. Солдат или офицер, военнослужащий 18 века, не мог полностью полагаться на огнестрельное оружие в силу низкой скорострельности и относительной ненадежности. Поэтому холодное оружие есть тоже.
И даже маленькая пушка длиной буквально с ладонь.
Да, это сигнальная пушка, которая использовалась в том случае, если в город, собственно, приезжает с восточной стороны какое-либо значительное лицо. Да хотя бы тот же и надворный советник, когда он, допустим, возвращается из Китая после переговоров и вновь приезжает, нужно просигналить о его появлении.
Проще говоря, аналог ракетницы.
Вроде того, да.
Ну, а что же посетители могут увидеть дальше? Там различные транспортные средства установлены, правда, странных размеров.
Да, конечно, это макеты транспортных средств, которые использовались на улице Большой тогда, когда она, собственно, Большой еще называлась. Там и сани, и телега тоже, собственно говоря, есть, поскольку улица большая в силу своей ширины и своей прямоты, это транспортная артерия, Конечно, знаменитые фотографии Августа Карловича Гофмана, сделанные в период с 1858 по 1879 год, показывающие, как выглядел Иркутск до пожара 1879-го.
Хранящиеся в фондах нашего музея.
Да, из фондов нашего музея. Еще из фондов нашего музея есть такой интересный артефакт, как антиминс алтаря трех свидетелей в Благовещенской церкви. Поскольку Благовещенская церковь, ныне, увы, не существующая, это, в принципе, первое известное каменное здание на улице Большой, 1785 год.
По сути, наверное, это вообще единственное, что от убранства этой церкви, снесенной в 30-е годы, вообще сохранилось.
Да, по сути дела так. Антиминс, кстати, очень хорошей сохранности.
Ну, давайте пройдемся дальше по выставке. Там камни лежат.
Да, потому что улица большая, конечно. До революции она не была асфальтированная, но вот мощеная она была. И здесь можно будет увидеть, какие камни использовались для мощения. То есть треугольные формы с плоским верхом, так, чтобы они хорошо прилегали друг к другу и образовывали прочное дорожное полотно, по которому могли передвигаться конные экипажи, ну и, собственно, пешеходы.
А материал? Это гранит?
Ну да, по сути дела, вот прочные гранитные камни.
Давайте прервемся для анонса других текущих мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу прогулку по выставке.
Двадцать первого мая 18:30 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на заседание Иркутского киноклуба, где зрителям покажут документальные фильмы иркутских режиссеров Анастасии Примайчук и Полины Дорофеевой «Мы за груши» и «Время котов», снятые при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа. В сюжетах фильмов будни многодетной семьи, живущей на Байкале, и работа иркутского приюта для кошек. Вход свободный. Рекомендуемый возраст 12+. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок 8-395-2-33-34-49. 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с старшим научным сотрудником отдела «Музейная студия» Ильей Александровичем Вороновым. Гуляем по выставке «Большая история». Илья Александрович, ну вот вы прекрасно по ней проводите экскурсию, я и на презентации, и уже после убедился в этом. Так что большая часть экспонатов пусть останется сюрпризом для тех, кто все-таки решит музейную студию посетить. Но какие моменты все-таки вот из таких неожиданных выставочных вы хотели бы сейчас отметить?
Вот, например, по части революции и гражданской войны наша хранительница фонда оружия Юлия Александровна Киселева предложила интересные предметы, а именно остовы винтовок, найденные на чердаке усадьбы Котельниковых. Усадьба Котельниковых – это дом на углу улиц Карла Маркса и Фурье с большим круглым слуховым окном. Собственно, кто видел, тот его прекрасно знает, и он очень хорошо выделяется. Кстати сказать, еще допожарный дом. А, собственно, находки вот показывают то разнообразие стрелкового вооружения, которое использовалось во время гражданской войны, и отчасти указывает на тот факт, что Колчаку и его солдатам приходилось полагаться на иностранную помощь, и помощь эта была в высшей степени разнообразной.
Разнокалиберной.
Да, и разнокалиберной. Там ствол старой итальянской винтовки Веттерли Витали калибром 10,43, наподобие берданки. И рядом с ним немецкий Маузер 98, 1898 года образца, калибр, собственно, стандартный немецкий, 7,92.
Илья Александрович, а вот что касается интерактивной части оформления?
Интерактивная часть оформления у нас, собственно, создана современными решениями. Современные проблемы требуют современных решений. При помощи нейросети мы оживили Большой Иркутский пожар 22 июня 1879 года.
И это впечатляет, я вам гарантирую.
Да, а еще мы оживили, собственно, послепожарную улицу большую.
Ряд классических видов, хотя некоторые из них могут показаться совершенно новыми вот в движущемся ракурсе, они производят такое вполне живое впечатление и, в общем, лишены тех ляпов искусственного интеллекта, которые он допускает без присмотра опытных экспертов.
Да, промты постарались прописать, но все равно, конечно, видно, что это искусственный интеллект, но это способно произвести впечатление.
Илья Александрович, какие-то в рамках этой выставки подготовлены, задуманы дополнительные мероприятия к юбилею улицы, к юбилею города?
О, да, конечно. В рамках выставки «Большая история» будут действовать следующие мероприятия. Первое – музейное занятие «Однажды в Сибири». Главная купеческая улица Иркутска по-новому откроется через биографии своих домов. Тех, что до сих пор хранят воспоминания прожитых лет, и тех, что остались лишь на страницах учебников и старых фотографиях. Мероприятие подойдет для организованных групп и для небольших семейных групп. Так, второе – это настольная игра «Купцы и дороги». То есть, представьте себе, на дворе конец Сибири, Сибирь конца 19 века, а вы купец с большими амбициями. Здесь Сибирь торгуется с азартом, добивается всего характером и смекалкой, проверяет свою удачу на сибирских просторах. Для групп от 4 до 6 человек, то есть вот для небольших семейных групп настольная игра предназначена. Это, ну, достаточно известный тип игры, то есть движение игровой фишки по извилистому пути, которое регулируется бросанием кубиков.
И вот разными обстоятельствами, да, которые там встречаются.
И разными обстоятельствами, которые там встречаются.
Продолжительность какая приблизительно?
Так, ну, продолжительность мероприятий примерно около часа. Мы стараемся слишком не затягивать, поскольку мероприятие предназначается в основном для детей, чтобы ребята не скучали. Музейная программа «Дело купца Хаминова. Миссия в Сибири». Известный благотворитель Иван Степанович Хаминов вверяет вам свою репутацию. Вы доверенная команда, которая проведет полный аудит гражданского благотворительного проекта от сметы и логистики поставок до выбора архитектора. Участники смогут не только проявить свою смекалку, но и узнать много нового о реальной истории Ивана Степановича Хаминова и его непосредственном участии в жизни Иркутска XIX века.
Илья Александрович, я здесь вас перебью. Сам дом, само здание, где находится отдел музейной студии, оно тоже является частью и вот конкретно этой игры, и истории улицы Карла Маркса, ну, помимо того, что оно там находится, и как раз я напомню нашим радиослушателям, кто нас слушает постоянно, несколько лет назад Илья Александрович именно здесь, чуть ли не впервые в публичном поле, обнародовал древнение истории здания отдела музейной студии, которая оказалась именно хаминовской постройкой сразу после пожара 1879 года.
Соответственно, в летописи города Иркутска я обнаружил информацию, что вот этот дом упоминался именно как доходный дом Хаминова. А доходный дом Хаминова, значит, он мог быть построен только в период с 1879 по 1884. На картах Иркутска, которые имеются в нашем книжном фонде, где показаны кварталы, уничтоженные огнем, это место было показано именно как уничтоженное. То есть, вот это не мог быть старый дом, он был построен заново, а если он был построен заново, значит, это период только с 1879 по 1884, поскольку 6 апреля 1884 года весь Иркутск потрясла весть о том, что благотворитель, первостатейный купец Иван Степанович Хаменов скоропостижно скончался у себя дома.
Не оставив прямых наследников.
Да, не оставив прямых наследников.
Ну что ж, осталось, во-первых, задать традиционный вопрос, но в данном случае он прозвучит, ответ на него, я знаю, прозвучит даже несколько тревожно. До какого времени работать будет выставка «Большая история»?
До 11 июня этого года.
То есть у вас месяц, друзья. Потому что потом ее сменит другая, большая, не менее интересная, но, к сожалению, все-таки несколько более далекая от иркутских краеведческих реалий выставка, о которой мы тоже расскажем. Успевайте на выставку, на все эти мероприятия, связанные с ней, которые Илья Александрович сейчас озвучил. Давайте традиционно координаты, адрес и, главное, телефон отдела «Музейная студия», напомним.
Улица Карла Маркса, дом 13, телефон для справок 200-368.
Еще раз повторим телефон.
200-368.
Для того, чтобы записаться на большинство мероприятий, нужно предварительно все-таки позвонить, согласовать дату, время, особенно если вы хотите, чтобы их проводил Илья Александрович.
Да, именно так. Вот, особенно на упомянутое мероприятие, там именно нужна предварительная запись, чтобы мы могли все подготовить.
Ну и вот я очень рад был вести эту передачу, хотя и за месяц до основных торжеств, но все-таки приуроченную к 365-летию основания нашего замечательного города Иркутска, рассказывал о выставке «Большая история» в отделе «Музейная студия» старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Большое вам спасибо.
И я вас благодарю, Артем Валерьевич.
Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая очередной выпуск этой передачи, должен напомнить вам телефон 33-62-30. Это телефон визит-центра нашего музея, расположенного, кстати, по тому же самому адресу, Карла Маркса, 13, соседняя дверь. Ну, если дверью ошибетесь, не страшно. Музейная студия, правда, не работает в понедельник, а вот визит-центр работает без выходных с 10 до 19. В это время по этому адресу или по этому телефону можно выяснить все подробности и особенности нашей текущей музейной работы. Можно посмотреть нашу книжную, сувенирную продукцию. Ну и зайти в отдел «Музейная студия» после этого, поскольку это буквально пара метров. Пожалуйста, заходите, смотрите наши проекты на нашем музейном сайте okm.ru. Читайте и слушайте нас в наших социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.